Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Олег Обухов. Здравствуйте и приветствую автора телеграм-канала «Зергулио» Сергея Колясникова. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Как настроение?
Нормально.
В целом нормально?
Да.
Ну что ж, давайте начнем с прицелом на будущее и на действие на шаг вперед. Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах по поддержке российской экономики и граждан в условиях западных санкций. Будут повышены пенсии неработающим пенсионерам и прожиточный минимум на 10%. Это будет сделано с 1 июня. Также на 10% будет увеличен МРОТ с 1 июля. Поручение обеспечить это российским лидерам было дано на заседании Президиума Госсовета. Стоит отметить, что это уже вторая индексация с начала года. Обстоятельства требуют. И насколько эта индексация ощутима, по вашим оценкам?
Ну, от всех вот этих величин, минимальная заработная плата и прожиточный минимум, зависит очень много всевозможных выплат. Сейчас идет речь о повышении дохода миллионов и миллионов людей. Разумеется, это важно. Это очень правильные меры в том плане, что в условиях вот такого беспрецедентного давления, которое оказывается на Россию, у нас сейчас действительно впервые там за много-много лет продолжается то, что началось еще при коронавирусе. То есть это приоритет на внутреннее развитие большой. Это касается не только вот этих вот выплат. У нас там множество федеральных проектов начинают финансироваться и так далее. Но это правильно, так и должно быть.
Да, Сергей, прошу прощения, нам придется, по всей видимости, вам перезвонить, потому что хромает связь. Будем сейчас ждать следующего соединения с вами. Мы в целом сейчас будем говорить о том, что индексация пенсии, прожиточного минимума, МРОТ и о выплатах военным также будет идти речь. Замедление инфляции как следствие скукоживания доллара, вход армии ДНР в Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую области. Об этом заявил глава ДНР Пушилин. Он отметил, что это сделано для того, чтобы сдерживать атаки противника, потому что в любом случае, если бы армия ДНР находилась только на территории Донецкой Народной Республики, сдерживать атаки было бы достаточно сложно. И вот вновь к нам присоединяется Сергей. Сергей, давайте продолжим тогда по поводу индексации пенсии, МРОТа и прожиточного минимума.
Ну, я, в принципе, уже почти все сказал. То есть эти выплаты, они за собой тянут большое очень количество всевозможных выплат людям. То есть мы сейчас говорим о том, что доход миллионов и миллионов людей увеличится. Это очень важный приоритет на внутреннее развитие, который должен был быть. Только нам для этого потребовался почему-то сначала коронавирус для такого вот очень сосредоточенной работы в этом направлении, а потом вот получается давление со всех сторон. Вот в этом случае мы начали заниматься собой.
Но там, в принципе, если вот суммировать, с начала года была индексация примерно где-то на 8,5%, и сейчас на 10%, получается, где-то даже на уровне той инфляции, которая сейчас ощущается в экономике России. В целом это нормально, я так полагаю. И вот это, собственно говоря, отметил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он говорит, что это может, собственно говоря, несколько, скажет, сбавить то давление инфляции, которое сейчас оказывается на россиян.
Ну да, разумеется, и эта цифра выше этой инфляции. У нас, к слову, инфляция вот после первого такого пикового периода, когда были конфискованы наши активы, когда начали нас душить, пытаться там всевозможными санкциями, она сейчас снизилась практически там за последнюю, по-моему, неделю едва ли не до нуля. Посмотрите, то есть курс рубля выдержал вот это давление. То есть всех вот этих мрачных прогнозов и чаяний Джо Байдена, который называл там доллар по 200 рублей, кричал о взорвавшейся московской межбанковской бирже, ничего этого не сбылось. И сейчас уже обратные меры предпринимаются. То есть курс рубля слишком усиливается, увеличены квоты вывода валюты за рубеж, снижается доля обязательно продажи валюты для экспортеров. Вот сегодня будет заседание по ставке рефинансирования, насколько помню, она тоже будет наверняка понижена. То есть все, в принципе, мы выстояли, это очень важно.
Но сейчас вот если смотреть на оценки Минэкономики, инфляция замедлилась до отметки 17,5%. Есть прогнозы, что в какие-то месяцы она вообще может уйти, например, по овощам чуть ли не в ноль. Но говорить о том, что она по всем показателям экономики может быть такая очень слабая и маленькая, и, конечно, речи об этом не идет, потому что в любом случае есть отрасли экономики, которые не обходятся от импорта. Вот в этом случае, по вашим ощущениям, что сейчас нужно сделать российским властям, чтобы действительно еще, скажем так, сильнее вот это давление инфляции снизить?
Ну, у нас проблема с импортом, она скорее там не связана с какими-то курсовыми разницами и прочим. У нас проблема импорта связана с санкциями, беспрецедентными санкциями против нас. Нас душат не только ограничением каких-то там поставок, пытаются вытащить с территории России производство, запрещают компаниям работать с Россией. Тут правительству, властям не посоветовать нечего, потому что они все это делают прямо сейчас. У нас уже там занимаются параллельным импортом. Даже вот взять один из самых наглядных примеров, вот британская компания BP, которая уходит из нефтегазовых проектов в России, вот ее начинает здесь замещать Индия очень активно. То есть у нас, в принципе, поставки энергоресурсов в Индию, в Китай увеличились очень сильно. То, что те компании, которые пытались уйти там из торговые сети, там строительные отрасли и так далее, вот, на неделе прошло совещание в Турции, то сейчас проходит такой глобальный передел рынка. Россия останется со всем тем, что у нее было. Это уже поняли крупные западные компании. У нас уже вот сегодня проскочила новость, что Макдональдс как бы он не ушел из России, он продал бизнес здесь, но там имеется некая форма вроде опциона о выкупе, допустим, через сколько-то там лет. То есть, чтобы он вернет свои активы. И ни один Макдональдс так поступает. То есть вот эта вот антироссийская истерия, которая царит у властей там, США, Великобритании, у Евросоюза, бизнес чужд ее. Люди хотят зарабатывать деньги, и в России этих денег они зарабатывали много. Поэтому вот этот вот идиотизм, вот эту вот русофобию, которую раздувает Запад, бизнес категорически не разделяет. Другое дело, что они не могут открыто выступать. Поэтому сопротивление носит такой, скажем так, партизанский характер. Опционы и так далее. То есть вот очень интересно будет посмотреть судьбу автомобильного завода Renault в Москве, который вроде как будет производить «Москвич», но интересно, вернутся они или нет.
Если вернутся, там у них делается ставка на то, чтобы производить электромобили, но в том числе и для того, чтобы обеспечивать хозяйственную деятельность непосредственно в Москве. Но если очень удачный проект получится, тогда можно будет его и распространить на всю Россию, я так полагаю.
Ну, там это уже дело будущего, но суть в том, что большой бизнес, он не хочет уходить из России, и во многих случаях он и не уходит. Имеют место вот такие вот сделки с возможностью обратного выкупа, и по сути это некая такая смена юридическая отношений в угоду вот этой истерии западной, а на деле никакого ухода нет. Но это правильно, по идее.
А как вы думаете, сейчас вот у западного бизнеса, который не хочет уходить с рынка, но с российского, но вынужден это делать, будет ли он или пытается ли он находить какие-то обходные пути, чтобы через какие-то аффилированные или другие компании, через там еще какие-то подставные лица, но в данном случае это подставные в хорошем смысле имеется в виду, все-таки оставаться чтобы вести свой бизнес на территории России?
Так, а я об этом и говорю. Они так и делают. Большинство западных компаний они так и сделали. Но вот некоторые особо уперты. Вот та же BP, она вышла и показала сразу же убыток по итогам ухода из России в 25 миллиардов долларов. А понятно, что в горизонте длительном это будет гораздо больше сумма. Выходят финские компании, реально выходят из энергетических проектов в России, потому что там Финляндия тоже как-то вот загналась своей русофобии. Ну, все вот эти страны, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, ну, вот они получат в итоге самый сильный удар, самый сильный негатив вследствие вот разрыва торгово-экономических связей с Россией. у них уже максимальная стоимость энергоресурсов. О чем говорим, если даже в США стоимость электроэнергии, стоимость топлива, все это кратно выросло. И это еще далеко не предел. У нас еще продовольственный кризис впереди. И внезапно выяснилось, вот на фоне всей этой истерии, что крупнейший экспортер пшеницы, там, по-моему, насколько я помню, в 4 раза перекрывающие объемы Украины, это именно Россия по тому же зерну. То есть одно дело – это все громкие заголовки СМИ и так далее. И совсем другое дело – Россия, которая обладает нефтью, газом, углем, продовольствием, удобрениями и всем на свете. Поэтому, ну...
И бизнес в любом случае иностранному всегда будет интересно работать с Россией. Сергей, мы буквально прервемся на несколько секунд.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и MediaMetrics. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Сергей, вы чуть выше коснулись темы того, что доллар достаточно серьезно ослаб по отношению к рублю. Владимир Путин вообще сказал так, что он скукожился. И в этой связи, по его мнению, необходимо скорректировать выплаты военным, которые сейчас находятся за границей. По сути, речь идет об увеличении выплат в рублевом эквиваленте, потому что, так как они за границей, все было привязано к курсу доллара. Но в данном случае вряд ли у кого-то возникнут сомнения о том, что вот перерасчет нужно все-таки это сделать. Необходимо, не так ли?
Ну, это правильно. И это, вот как я говорю, то есть нам тяжелое время понадобилось, чтобы сделать верные выводы и верные шаги. Вот взять, например, Китай. Там военные и врачи – это элита. Это самый большой доход, это уважение в обществе. Ну, это элита государства. И самая элита из них – это военные врачи, то есть совмещение двух профессий. Такое там тоже есть. Вот. И мы идем по этому же пути, потому что военные… У нас не должны военные, как в 90-е, помните, там… Дичь какая-то.
Да, были сложные времена, когда приходилось военным и с работы увольняться, я имею в виду из вооруженных сил увольняться, находить себе какие-то другие источники дохода.
А чем, ну, это дикие, это тяжелейшие, жуткие были времена. Такого не должно никогда повториться. И понятно, что зарплаты, доходы военных, они должны быть большие. И приоритет в этом плане должен быть очевидным совершенно. Мы видим, что происходит, если армия перестает финансироваться, развиваться и так далее. У нас перед глазами пример Ливии, Афганистана, Сирии, Югославии.
Да, просто можно прийти к тому, что нас некому будет защищать. Следующая тема, Сергей. Армия Донецкой Народной Республики уже вошла в Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую области Украины, чтобы защитить Донбасс на границах республик. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Стратегически это логично, потому что могут бомбить по ДНР из этих регионов. В целом, как можно расценивать это заявление Пушилина?
Ну, Украина не идет ни на какие контакты, ни на какие переговоры. Поэтому здесь Пушилин абсолютно прав. Ну, если мы отодвинули бы линию разграничения чуть дальше и на этом остановились, ну, точно так же бы обстреливались населенные пункты, жилые кварталы. Укронацисты точно так же подтянули бы артиллерию, собирали бы ударный кулак. Это значило бы некую отсрочку во времени, но виток боевых действий все равно они возобновились бы, и точно так же бы гибли мирные люди. Поэтому с этой точки зрения все делается планомерно и четко. Никто иллюзий не строит. Пока Киев не собирается предпринимать какие-то действия, конкретные шаги для прекращения вот этой своей агрессии, ну, значит, будет продолжаться. Запорожье и Херсонская область, они уже не под Украиной и не будут. То есть с каждым днем оттягивая вот эту тяжелое для себя решение в угоду США и Великобритании, а капитуляция, Киев, ну, усложняет свою собственную ситуацию.
Да, и тем временем...
Я неделю назад написал, что большой вопрос, останется ли что-то вообще от Украины после того, как, например, в западной части войдет Польша. А они это уже открыто планируют. У нас у граждан Польши совершенно какие-то уникальные, невообразимые права на Украине. Они могут избираться судьями, назначаться там на выборные должности. Там польская полиция может следить за порядком, но это как?
Да, это они, конечно, очень мудро, в кавычках, поступили. Тут вот как раз в тему обсуждения новость пришла о том, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима. Об этом заявил РИА Новости член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ну, он совершенно верно все сказал. То есть Азовское море – это теперь пока внутреннее море России и ДНР. Ну, скоро, видимо, будет внутреннее российское море, если ситуация будет развиваться там определенным образом. И сейчас идет мощная очень интеграция Херсонской области и Запорожья в экономику того же Крыма. Там множество очень правильных таких действий предпринимается. Украина там уже просто не нужна своими свастиками, нацистами и прочим. Люди будут нормально, мирно жить. Вот и все. Останется ли у Украины выход, например, к Черному морю? Ну, это посмотрим. Пока все идет к тому, что его тоже не будет.
Да, но пока вот еще сообщается о том, что все зарубежные судовые экипажи из порта Мариуполя уже отправлены в свои страны при поддержке Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики. Вопрос принадлежности оставшихся там иностранных судов и дальнейших судьба будет решаться также через МИД Республики. Вопрос, конечно, не из простых. Что в первую очередь необходимо решить по линии МИДа ДНР с теми странами, суда которых сейчас находятся в акватории Мариуполя?
Мне кажется, это не совсем политический вопрос. Просто Украина в прибрежных зонах раскидала почти 500 морских мин, каждый из которых достаточно, чтобы, ну, такое достаточно серьезное судно пополам переломить. То есть там вопрос безопасности, он в приоритете. Море заминировано, они их не закрепили, и теперь их болтает, ну, по всей этой огромной площади, они выплывают к Турции, Турция их уничтожает. Но там уничтожены единицы, а их, я помню, просто почти, их порядка 450 таких. И тут, я говорю, это вопрос не политический, это вопрос вот этого идиотизма украинского, который, естественно, мировые СМИ не замечают, но от него никуда не деться, пока эти все мины либо на берег не выбросят, либо их не уничтожат, не переловят и так далее. Сейчас ситуация там, ну, очень напряженная.
Да, что касается идиотизма, в том числе выяснилось, что у украинских военных был приказ стрелять по мирным жителям. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи. Это еще одна характеризующая такая черта нынешнего киевского режима. Чем украинцы заслужили такое отношение к ним со стороны властей?
Да они не заслужили. Просто суть в том, что киевской власти, вот этой колониальной власти, как иначе-то ее назвать, назначенцам вот этим, им наплевать, что на население Донбасса, его убивали совершенно легко и без проблем, что на собственное население. По Мариуполю масса свидетельств, что уничтожались здания, расстреливались, сжигались, наносились удары задолго до подхода вооруженных сил России и корпусов ЛДНР. Задолго, то есть там не было еще ни нас, о нас даже не слышал еще никто, но уже взрывались здания, уже велись обстрелы жилых кварталов, уже заходили вот эти нацбаты, Азов и так далее. Все это есть. То есть создавали очередную картинку, очередной провокации, вот, просто изгалялись, уничтожали. Вот это и все отношение. Они к своим военным точно так же относятся, когда сейчас... С одной стороны, Арестович говорит, что никакой мобилизации не надо, у нас достаточно солдат. С другой, людей отлавливают на улицах, на заправках, вручают повестки на остановочных комплексах. Там потом автомат, пирожка и бросают на передовую, без всякого обучения. Ну, у нас, посмотрите, у нас вся сеть пестрит вот этими мазрит заявлениями украинских частей. Не хотим воевать, отходим в тыл. Дошло уже до того, что там чуть ли не на месте законодательно хотели разрешить расстреливать.
Да, но потом вовремя отозвали, собственно говоря, вот этот законопроект.
Это же не значит, что это не применяется. Понимаете, то есть там масса прецедентов, когда расстреливали своих же. Вот буквально вчера, позавчера новость прилетела там в очередном украинском надрывном стиле. Вот под Николаевым переодетые российские бойцы пытались там напасть на блокпост, но там, они все убиты, отбиты. Ну, очевидно, сразу же что-то... Или просто friendly fire, то есть друг друга украинцы перевалили, либо какую-то отступающую часть расстреляли, собственно. Угу. Это уже было. Угу. Но поскольку... Люди даже запрос не могут на Украине сделать о судьбе своих близких. 90 дней срок запроса – это больше, чем длится специальная военная операция. То есть вообще Украина не признает своих потерь, не забирает людей, а там счет уже давно перевалил за 50 тысяч, это только 200-х. Вот оно отношение.
Да, Сергей, еще одна тема, которую хотелось бы коснуться. Украинский миллиардер Ринат Ахметов собирается подать иск против России как минимум на 17-20 миллиардов долларов из-за повреждения и уничтожения Мариупольского металлургического комбината. Это я цитирую его иск. Есть ли у него шансы на то, чтобы ту самую компенсацию, на которую он рассчитывает, все-таки получит?
Я сильно сомневаюсь, что он вообще что-то получит. Вот. И кто-то ему что-то выплатит. Это все, ну это у него это сродни истерике. Понимаете, то есть человек в полной мере осознал, что он выбрал не ту сторону. Он предоставил свою Азовсталь для нацистов Азова, которые сделали там вот этот укрепрайон, завозили туда продовольствие, готовились держаться. Никто с украинской стороны они в принципе не рассматривали такой вариант, что Мариуполь будет взят. Было непостижимо, там, если посмотреть их заявление там, за месяц до этого, это просто не рассматривалось. То есть у человека, человек потерял очень много, крушения, там, надежд, это скорее заболевание. Ежу понятно, что там никаких миллиардов он не получит, там, мертвого осла лучше.
Это просто он решил под шумок, если вдруг получится, то как бы такой иск решил подать. Под шумок.
Понимаете, конфискованы российские активы. Они понятно, что грабители, вот эти американцы, европейцы, они могут их оставить себе, могут их передать Украине, очень маленькая вероятность, или Ахметову, еще меньше вероятность. Но на примере активов Ливии, которые были украдены, мы той же там Афганистана, мы понимаем, что никому эти деньги никто не отдаст. Все это будет украдено и поделено между своими. Поэтому Ахметову не светит вообще ничего, ни с точки зрения там исков к России, именно от России, что мы пойдем на какие-то выплаты и компенсацию ему, ни если он там рассчитывает на часть российских активов и поддержку там Запада в этом. Нет, абсолютно ничего не будет.
Остается не так много времени, Сергей. Еще одна тема. Певица Наргиз Закирова запретили въезд на территорию России на 50 лет, это аж до 2072 года, из-за ее постов в социальных сетях, дискредитирующих действия российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как вы думаете, шансов на то, что ей потом, возможно, смягчат наказание, есть или нет? Или получи и будь свободна на все четыре стороны?
Я, как и миллионы людей, категорически против этого смягчения. Она, причем, явила себя миру не только во время специальной военной операции. Она задолго до рассказывала Ксении Собчак в интервью, что там ее, собственно, дочь считает, что вражки там все бандиты, и тут жить невозможно, и ужасно, и отвратительно. Пусть живет там, где ей нравится. А то у нас повелось, что зарабатывают деньги в России, потом выезжают и начинают поливать нас помоями. Это к чему? Ненавидишь Россию? Не надо зарабатывать в России. Дети, она откуда? Из Узбекистана. Пусть едет, хлопок собирает там сейчас. Никто ее не останавливает. Понятно, что они будут визжать и лезть, и подавать апелляции всевозможные и так далее. Но нам такие не нужны абсолютно слова вообще.
Ясно. В общем-то, я вашу точку зрения понял по поводу Наргиз. Еще остается у нас возможность коротко коснуться того, что Соединенные Штаты увеличивают контрабанду и незаконную торговлю нефтью, зерном из Сирии. Об этом заявил на Совбезе ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензи. Вот здесь вот Россия в этом случае как может помочь Сирии? Может ли Москва в решении вот этой проблемы надеяться на поддержку Анкары, чтобы каким-то образом это все пресечь? У нас буквально минутка остается.
С Турцией вопрос очень сложный. Объективно сложный, потому что там Эрдоган больше под себя гребет, чем думает о ком-то еще и о каком-то сотрудничестве. Что касается США, не удивляет. Они, например, греческий танкер под российским флагом с нефтью отжали. Мы помним, как они отжимали грузы во время пандемии со средствами защиты и дезинфекции. То есть это обычная грабительская политика штатов. Другое дело, что на 320 там, с лишним миллионов населения им грабежи не помогут. Вот. То есть как бы они пытались выкрутиться вот такими методами, ну, ни ограбление Сирии, там, ни пиратство, оно не спасет от объективных реалий, скажем так. То есть им все равно придется так или иначе исправлять то, что напакостили в геополитике.
Да, и при этом никакой реакции со стороны международного сообщества в этом плане нет. Да. Сергей, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». Напомню, у нас на связи был автор телеграм-канала «Зыргулио» Сергей Колясников, а в студии для вас работал Олег Обухов.
В эфире «Радио Спутник».